Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Александр Макеев, настоятель храма Иоанна Кронштадтского и Амвросия Медиоланского в Костроме, духовник реабилитационного центра Сумарокова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Нашим слушателям напомню и вам, отец Александр, что мы в этих программах говорим со священником о его жизни и о пути к вере и в вере. И нам вот по опыту общения с лицами духовного звания уже давно стало понятно, что каждый раз этот путь очень интересный и необычный. Даже если человек сам из, например, священнической семьи, это все равно путь к обретению личной веры, а не просто по семейной традиции. А если человек из какой-то совсем далекой от церкви среды, пришедший к вере уже во взрослом возрасте и решивший вот все, всему предпочесть священство, это еще более интересно. Всегда путь, состоящий из каких-то этапов и открытий. А вот ваш путь к вере, в вере и к священству, на какие главные этапы вы бы разделили?
Ну, это, наверное, детский путь, когда с самого детства я, в принципе, уже начинал осознавать, что я буду священником.
Ну, как так? Это не так часто бывает.
Ну, вот так получилось, что даже я помню, вот, как сейчас, что мы когда сидели в классе, это был третий класс, кажется, и учительница спрашивала, что на следующий урок мы расскажем подробнее, кем мы хотим быть. И я помню, что я сидел, я понимал, что я хочу быть священником, но на тот момент еще учителя были такие, как бы немножко против церкви настроены, и как-то это высмеивалось. И поэтому я помню, что на этом уроке я думал, что мне надо придумать так, какую профессию я хотел бы, ну, то есть что-то я сейчас буду придумывать, потому что я понимал, что я буду священником.
А это как-то с семьей связано? Это,
да, у меня дело в том, что папа священник, понятно. У меня два дедушки священника, да, и как-то я вот как-то это само собой просто вот, я о другом не думал даже.
Почему спрашиваю? Потому что ведь даже если отец священник и дедушки священники, совершенно не факт, что с детства человек захочет это дело продолжать, потому что я встречал противоположные примеры, когда именно потому что папа священник, дети видели все трудные будни священников, и никак там не расставаясь с церковью, тем не менее, на этот путь вот именно священнически вставать не планировали.
Да, папа у нас воспитывал очень строго, у нас только папа консерватор был священник, сам тоже был строго из закалки. Но это как-то было с любовью, я помню с самого детства, то есть если был Великий пост, то мы постились все вместе. Не было такого, да, что там дети отдельно, там папа отдельно, кто-то нарушает. Но вот с самого детства как-то вот молитва вместе, утренняя, то есть вот папа как-то с мамой старались привить нам вот это вот чувство семейности было во всем. Чувство семейности это было в храме, когда-то мальчики пономарили, вот девочки там с мамой на клиросе пели, мы по храму папе помогали, часто какие-то натребы у нас брал, вот до сих пор помню, что у нас папа служит в деревне, и особенно Великим постом, да, мы вот всю семью выезжали, там соборовали, когда вот по каждой деревне, у папы было несколько, можно сказать, распоряжений деревень, и бабушки звали, собирались там по 30, по 20 бабушек. Я помню, что мы в этих всех таинствах участвовали, помогали, кто читал, кто подпевал там. И вот как-то вот эта жизнь, она, ну, просто, ну, как бы вот в другой жизни, точнее, даже не представлялась. Ну, вот. Но это было как-то, может быть, без понимания, вот как само собой происходящее. Это, наверное, да, вот такой детский этап. Вот, а потом уже, конечно же, гораздо позже, наверное, возраст такой, после 20, когда возраст понимания потом стал происходить. То есть там какое-то борение и противоречие, они все-таки происходили.
Но это же, видимо, было время обучения в семинаре.
Время обучения в семинаре, да. Когда вот ты из этого сказочного представления, да, вышел, в принципе, в окружающий мир и посмотрел, что не все так.
А вот что в окружающем мире не совпадает со сказочными представлениями?
Дело в том, что как бы тут, наверное, я столкнулся с тем, что ну, мир-то он ну, как бы греховный. И вот этот грех одолевает каждого человека. Каждому человеку приходится бороться. То есть и мне в том числе приходилось бороться с какими-то испытаниями и с искушениями. Вот. И вот на тот момент я не мог оценить полноценно, да, что некоторые люди не могут. То есть приходило какое-то осуждение, приходило какое-то возмущение. Не было понимания такого. То есть у меня было представление, что только должно было быть так. Вот на храме, на службе себя веду только так вот правильно, да, тут должны только молиться, там, тут нельзя разговаривать, там, я, допустим, там, место алтаря, это было святое место, где нельзя было ни пошутить, ничего, а в семинаре были такие вещи, да, где-то там какие-то разговорчики, да, ну, как-то вот. А потом вот, уже по прошествии времени, когда проводишь какой-то анализ, понимаешь, что приходили совершенно светские люди, и когда общался с этими людьми, которые там шуточки, да, какие-то говорили там и на богослужениях, понимал, что вообще чудо, что этот человек оказался здесь, как Господь его привел. И у него еще целый путь жизненный. И сейчас это замечательные священники, очень сильные священники духовные, вот, которые там каждой своей миссией занимается. То есть Господь ведет каждого человека своим путем. Интересно.
А вот такое событие, как встреча с Богом, какое-то действительно внутреннее переживание встречи со Христом, его присутствие в жизни, как сильный опыт, который по-настоящему, ну, если угодно, делит жизнь на до и после. Был у вас такой момент?
На таких прям сильно эмоциональных моментов, да, это было вот прям два которых ярких таких. Первый прям в самом детстве, почему я всегда говорю, что когда мне люди говорят, что вот, ребенок вырастет и сам выберет, как верить и в кого верить. Я говорю, нет, детство — это самый прекрасный возраст, когда ребенок может искренне почувствовать, что значит такое общение с Богом. И я помню, то есть вот у меня был большой дом, только папа, когда вот построил его, он еще был так ну, постоянно какой-то недоремонт был. И видно, вот я не помню, как это происходило, но видно, они ушли на службу, я еще остался дома, там спал. Храм был, в принципе, рядом, там метров 150. И я помню, что я проснулся, и мне страшно было, там лестница скрипит, там еще что-то. Я забрался на окошко, и я помню, то есть я понял, вот боялся, какой-то такой прям сильный страх был. А на окнах у меня как раз вот икона Спасителя была. Я вот как помню сейчас, вот я сижу на этом окошке, и вот такой страх, он прям вот просто давит, просто настолько нагнетает, слезы вот какое-то вот прям страшно, там что-то скрипит, там что-то гремит. Вот, и я вот просто вот обнял эту икону Спасителя, говорю, Господи, помоги. И вот просто не поверите, да, такая вот, вот от этой просьбы такая просто теплота, которая тебя обняла, и все. И вот, и все, прям вот все, все отступило, все отошло, и просто я уснул. Я помню, то есть я просыпаюсь такой, тут солнышко светит, я вот на этом окошке с этой иконочкой в обнимочку, и гляжу, в окошке папа с мамой идут со службы, потому что папа в облачение шел. Вот такой яркий, ну, это такой детский вот такой опыт, что он прям вот меня сейчас всегда заставляет людям говорить о том, что обязательно вот воспитывайте с детства ребенка общение с Богом, потому что это самые такие сильные чувства, которые, то есть вот вера, она вот прям творит чудеса, и в детстве это вот чисто искреннее сердце. А уже когда человек взрослеет, тут уже заставляет нужда. То есть ребенок...
Ну, а второй вот опыт яркий, который вы сказали?
А второй пример, да, у нас я еще когда учился в семинаре, помню, я... у меня был духовный такой отец, и он переезжал в другой город, то есть решением патриарха. И я помню, вот это последняя, наверное, решающая ночь, тут уже все собрались, и он собрал свою команду. А вот, ну, мне с этим человеком очень сильно связано, то есть он мне давал постоянно духовные советы, как-то вот как-то духовно кормлял, и вот я чувствовал свой вот какой-то духовный рост. И я понял, что я остаюсь в семинаре, этот человек уезжает. Я помню, я пришел ночью в храм, в семинарский храм, и вот просто обратился к Богу, что Господь, вот управь. Управь, как мне будет полезно, вот я тебя прошу, но по всем показателям я не должен был ехать. Вот. А утром состоялась просто вот эта встреча, беседа, и меня тоже взяли, я помню, что такое со стороны там, этой команды было, там вопросы такие, а что он, а зачем он поехал, а почему он поехал. Ну, вот, то есть это было необычное такое. Ну вот, но вот такой промысел Божий вот в своей жизни, вот как ты вот с этого момента я стал понимать, что, во-первых, аккуратнее в своих просьбах, а во-вторых, что...
Они могут сбыться.
Они могут сбыться, да. А вот Господь всегда слышит. Это как, знаете, помните в Евангелии, и откроет тебе друг твой, потому что не потому, что да, ты ему друг, а потому что ты ему уже надоел. Вот, то есть Господь, да, если мы просим, 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 Господь всегда откликнется, то ты вот в своей жизни я это понимаю, что когда просишь, Господь всегда помогает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Макеев, настоятель храма Иоанна Кронштадтского и Амвросия Медиоланского в Костроме, духовник реабилитационного центра Сумарокова. А вот как в вашу жизнь пришла тема, связанная с помощью и реабилитацией алкозависимых и наркозависимых? И что вам это, ну, если угодно, дало как именно священнику? С точки зрения опыта общения с людьми и понимания чего-то о духовной жизни?
Ну, вы знаете, если начинать отвечать на вопрос, с чего началось все, это с простой встречи, как сейчас помню, пришел в епархию, в социальный отдел, и меня отец Анатолий, отец Александр, вот познакомимся, вот Андрей Сергеевич, это руководитель там этого центра, вот Максим Сергеевич, это руководитель такого-то центра, вот они возглавляют два центра, нужен священник, который кормляет, вот давайте дружить, я говорю, ну давайте. И вот потихонечку там, помню, Максим Сергеевич привел инициативу, начал приглашать на молебны, на встречи, и вот с этого момента завязалось общение с этими ребятами. Вот. Поначалу было сложно, непонятно вклиниться в этот процесс, потому что люди немножко другого склада. То есть они честные, они открытые.
Вы имеете в виду самих, вот, самих подопечных,
да,
этого центра?
Да, зависимо. Они прямолинейные. То есть он, ну, такие интересные вещи такие, и они готовы всегда тебе помочь. Вот первые там, наверное, 2 года было очень тяжело. Ну вот когда, точнее, вот сперва это было такое свободное общение у нас, а потом это переросло в некоторое такое послушание. Владыка как-то вызывает меня, говорит: Александр, я гляжу, ты там уже активно действуешь в этом направлении. Вот у нас есть центр в Сумарокове, я знаю, что туда выезжаешь, беседы проводишь, а там есть храм. Вот, давай попробуй, будь там настоятелем. Дал мне пробный период, и говорит, потянешь, не потянешь. Потому что дело в том, что от города я служил в городе 5-м священником, и эта деревня, она 90 километров. Там полуразрушенный храм, и как раз вот храм, кстати, останавливается благодаря этим ребятам. И вот тут такое удивительное соприкосновение было, то, что я видел, как они стараются ради храма. Вот, и вот тут такое соприкосновение было, да, священник, храм, ребята, и во главе всего стоит Бог. Вот мы все вместе молились, все вместе участвовали в таинствах, все вместе общались о Боге, и вот потихонечку восстанавливался храм. История этого храма тоже очень такая удивительно замечательная. Но вот в свое время там в конце 19-го, да, в конце 19 века там было сестричество большое, то есть там было около 400 насельниц, и как-то место такое великое было, но... Недолго она просуществовала, потому что в советский период все было разрушено, к сожалению. И вот в 2000-х годах это были руины, начали вот эти храм восстанавливать. И вот сейчас ребята активно участвуют. И Господь посылает такой удивительный момент, что Господь посылает вот на каждом этапе восстановления храма тех людей, которые могут помочь. Появился прям просто специалист-электрик, который там провел нам электричество. Вот сейчас у нас вот прям стал острый вопрос проводить отопление. Вот мы как бы кинули клич, слава Богу, появились люди, которые готовы платить там батареи, но опять же вот вызвать в деревню за 90 километров, чтобы провести это все, это очень сложно и очень дорогостоящее. Появился человек, который вот на реабилитацию попал, который вот занимается отоплением. И он говорит: Александр, то-то составил смету, составил, что надо купить, и все это бесплатно сейчас нам проводит. То есть Господь как-то так все удивительно. То, что надо, вот потребности он эти дает. Ну вот, а с ребятами, слушайте, ну, замечательные люди. Сейчас вот очень много выпускников, которые вышли с этого центра, они уже... как бы живут в городе, они уже работают, кто-то из них уже семейные. И очень удивительно, что это первые люди, вот сейчас у меня в городе, да, как бы главный храм городской, и когда мне нужна помощь по храму, я там звоню, я общий чат создал, там, ребят, кто сможет помочь, это первые люди, кто откликаются, всегда готовы помочь в уборке, там, снег почистить, по алтарю помочь, что-то почитать, что-то попеть, ну, как бы они такие отзывчивые.
Вот если смотреть сайты, посвященные центру Сумарокова и вашему служению, там есть такая фраза: православная помощь зависимым. А чем православная помощь отличается от другой помощи, какой-то зависимым?
Ну, дело в том, что вот православная помощь, да, там основа стоит, а все-таки момент, а, даже вот не просто вот слово, может быть, многим будет непонятно, воцерковление, да, что такое воцерковление, вы заставляете их там верить в Бога, нет, никто не заставляет, но вот основа этой реабилитации, как можно, ну, как же это сказать... ну, насколько можно это ближе познакомить человека с Богом, вот заполнить его, то есть вот сделать вот это соприкосновение вот этого человека с Богом, потому что когда человек был в этой страсти, он настолько себя опустошил, и очень многие люди, когда приходят после реабилитации, да, они пытают вот эту вонью, то есть вроде бы этот недух отстранили от себя, но вот эта пустота осталась, они пытаются чем-то восполнить, но без Бога это опять возвращает их на какие-то прежние пороки. И вот главная задача как раз этой реабилитации – пустить Бога в душу человека, то есть открыть эту душу, открыть это сердце. Очень удивительно, что вот смотришь даже на Суну, постоянно какие-то фотографии, мы делаем общие фотографии, когда вот труды по храму происходят. Вот человек, который приходит, в каком он состоянии приходит, это даже внешне вот эта икона человека, такая искаженная от этой страсти. И когда выпускник, вот он пришел год реабилитации, там полгода, и, то есть, лицо даже благообразное становится. Ну, очень замечательно, очень здорово. То есть не было такого, что кто-то там жалел, что вот вы меня там воцерковили.
У меня есть свой небольшой опыт. Я как-то писал репортаж много лет назад для журнала «Фома» про один из центров реабилитации наркозависимых, алкозависимых, церковный центр. И меня тоже поразило общение с подопечными именно с точки зрения их веры. Вот я даже в эфире у нас эту историю, может быть, не раз рассказывал, когда признается зависимый, говорит, что ну вот у меня уже это пятая реабилитация, я понимаю, что если я сейчас сорвусь опять, это все просто физически я умру. И вот у них какие-то, вот так, как они это называют, послушания, ну, просто они работают там на огороде, в свинарнике, в коровнике, там такое было сельская местность, и вот домик, в котором они живут, и вот друг другу помогают. И он говорит, я вот там кидаю какое-то сено там коровам или не помню кому, или свинарнике что-то делаю, и вдруг чувствую тягу, просыпается вот эта память о наркотике. Я начинаю молиться, и тяга отступает. И я его слушаю, понимаю, что вот это действительно человек, он как бы дает мне, в кавычках, здоровому пример. Вот мы говорим иногда, что чтобы осознать себя, чтобы Христос был для тебя спасителем, нужно себя осознать погибающим. Но в реальности мы как бы так про себя не думаем, как правило. Ну, я же не какой-то страшный грешник. А чем меня спасать-то на самом деле так в глубине души? А тут у человека ставки настолько завышены, что он понимает, что если я сейчас не молюсь и Христа не призываю как раз к себе в жизнь, в сердце войти, чтобы он меня избавил от этой тяги, то я срываюсь, там, не знаю, уезжаю в город, начинаю принимать и просто физически умираю. А вот потрясающий пример веры для нас, вот я тогда подумал, как бы здоровых. Или я помню, меня поразила тоже памятка наркозависимого, какая-то конструкция, ну, так как это вспомогательная литература. И там был такой пункт среди вот таких, как бы сейчас сказали, лайфхаков, когда накатывает, там, не знаю, мысль, тяга, воспоминания вообще о грехе как таковом, о любом, и вот ты как бы на пороге этого греха сейчас стоишь, вспомнишь, что Бог сейчас на тебя смотрит и ждет, что ты скажешь «нет» этому греху. Ну, казалось бы, простой психологический прием, но он работает. Но это ведь не только для наркозависимых, алкозависимых. Это универсальная инструкция для любого человека в его жизни, даже когда мы говорим об искушениях, слава Богу, намного менее опасных, чем вот химическая зависимость, например. Вот у вас наверняка тоже есть... Я зачем эти истории рассказываю, собственно, подходя к вопросу? У вас тоже наверняка есть масса таких вот историй, которые вы могли бы рассказать, не называя имен, когда вот человек являл пример подлинной веры изнутри своей ситуации, будучи зависимым, а мы все от чего-то зависим. Вот поделитесь какими-то вдохновляющими историями.
Ну вот буквально совершенно недавно состоялась встреча с одним уже давнишним выпускником тоже нашего центра. Сейчас он на СВО. И вот эти вот четкие границы, про которые вы говорите, он их тоже проговаривает. Я знаю, что там, да, ребятам очень тяжело отказаться, там бывает, от некоторых вещей. И он говорит, батюшка, я... То есть для него принципиально было, что если ты... То есть у него там и наркотики были, и алкоголь, ну, и сигареты, как бы это само собой. И он, когда вышел с реабилитации, то он себе поставил четкие границы, что... категорически нельзя даже сигареты. Сигареты – это значит алкоголь, алкоголь – значит наркотики, все. То есть сигареты нет. И сейчас вот там над ним смеялись, потому что, ну как ты, все курят там, а ты не куришь, ну для меня это все, для меня это граница. Вот. И я говорю, все это, конечно же, чтобы соблюдать эти границы, я все сопровождалось молитвой. Но вот как итог, сейчас он уже год на СВО, батюшка, сейчас вот такая картина, да, он заходит там, к ребятам, они все тушат огарки, там называют имя, о, он пришел, типа, все. И они по-доброму, они понимают, точнее, они уважают.
Чтобы не искушать.
Его. Да, и они уважают его. И это тот человек, который, он один из первых полезет там, под мины за этими ребятами, он будет вытаскивать. Я говорю, ты это молишься? Он говорит, да, конечно, молюсь. Молюсь, когда ползу, молюсь, когда ночью сижу там на посту своем. То есть постоянно молюсь. То есть без Бога там никак. И вот эти вот границы, вот они удивительно, то есть для каждого человека, я всегда вот, когда общаешься с такими зависимыми людьми, ты понимаешь, что вот те границы, которые они выстраивают себе, должен выстраивать каждый христианин, что мне этого делать нельзя, потому что я живу с Богом. Но когда в нашей жизни все хорошо, мы это забываем. Они это помнят, потому что они понимают, что вот их независимость, она настолько опасна, что вот просто вот ты ходишь по лезвию ножа. А мы, к сожалению, мы также ходим по лезвию ножа, но мы как-то думаем, что все нормально. Здесь можно согрешить, здесь можно оступиться, ничего страшного не будет. Вот как-то вот так вот.
А именно с точки зрения вот священника, вот сказали, что люди, они вот там честные, особенные в каком-то смысле, а вот, скажем так, другие прихожане, не связанные с реабилитационным центром, как бы они какие-то другие, вам как священнику с кем проще, вот со здоровыми или, скажем так, или с зависимыми?
Ну, прям нельзя сказать, что с этими проще или с этими проще. Я просто, как бы, можно сказать, перестроился. И вот как-то ты понимаешь, что это за люди, и что, как бы, обычные прихожане. Но единственное, вот, что меня всегда печалит, о том, что есть у многих людей есть стигма к таким людям, что вот, он наркоман, он алкоголик, вот, мы сюда не пойдем. То есть даже вот сейчас вот у меня, да, настоятель храма Иоанна Кронштадтского, и когда многие ребята стали приходить ко мне в храм, да, это вот бывшие зависимые, вот пошла такая информация, что вот сюда стали находить там наркоманы, алкоголики. Вот, если мы посмотрим на жизнь Иоанна Кронштадтского, да, то он как раз попал в тот район, где вот был контингент такой очень опасный, вот очень много было там пьяниц, бойцов, вот, и вот как раз эти люди, это, то есть это то поприще, где в первую очередь стоит говорить о Боге и помогать, а эти люди сами идут в храм и сами молятся, помогают.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы, дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья, у микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Александр Макеев, настоятель храма Иоанна Кронштадтского и Амбросия Медиоланского в Костроме, духовник реабилитационного центра Сумарокова. Мы продолжаем наш разговор. А вы знаете, у меня вот был пример, человек, у которого родной брат был зависимым. И понятно, что семья все, что могла, делала, чтобы помочь, но вот в какой-то момент, когда было видно, что какого-то существенного прогресса нет, и человек, ну, в общем, может быть, даже сам не очень, брат, я имею в виду, сам как-то вот не очень стремится свой образ жизни изменить, тогда вот знакомый, который ты рассказывал, он сказал такую вещь, ну, я вот как христианин его люблю и стремлюсь ему помогать, но я также должен, ну, принять его свободу. Вот я не могу за него принять решение, не могу за него захотеть реабилитироваться. И вот в какой, то есть более по-христиански в этой ситуации это, ну, если угодно, ну, человека как бы, ну, не то чтобы отпустить и не заботиться, а, ну, вот понимать, что да, ну, вот это его выбор. И я не имею права его там пытаться ломать или как-то там слишком сильно наседать. И да, мне горько, больно и плохо, но Христос, Бог дал человеку свободу. И вот мое христианское смирение и терпение в том, что я и даже вот в этом человеке, который вот так вот на себе, на зло этой свободой пользуется, я ее не имею права не уважать. Я могу, может быть, как-то просто замолчать в смирении и скорби, но вот не вторгаясь в эту свободу. То есть терпеть, ну и отдавать Богу эту ситуацию. Вот как вас это отзывается, вот, так, вот такой подход? Вам понятно, о чем этот человек говорит? Или здесь скорее, ну, вот, может быть, та ситуация, когда нужно проявить там решимость, и где-то, может быть, там, не знаю, если угодно, там, с какой-то внешним принуждением человека привести в реабилитацию?
Ну, каждая ситуация, она индивидуальная, надо рассматривать конкретно каждую ситуацию, но, знаете, зачастую бывает, что если там ребенка я веду в школу, папа, я не хочу. Надо, ты ему начинаешь объяснять, почему надо, как, но все-таки ты находишь аргументы, потому что надо, ты не имеешь права не отвезти в школу, то есть он получает образование, или там выдернуть больной зуб, ты понимаешь, что будет какая-то большая, да, там, беда, если это не сделать, там, сделать больничий укол, если не сделаешь, там, возможно, болезнь может обостриться. У нас очень много ребят, которые попадают в центр, именно, можно сказать, по настоятельному увещению, то есть нет такого, что там, вот я сам просто захотел вылечиться, и все, большинство толкает именно такая ситуация, что там кого-то могут посадить, да, с кем-то могут разобраться, там, долги, да, он обращается, папа, мама, помогите, пожалуйста, и родитель как-то решает эти вопросы, он с условием, что, ну, давай, съезди там, полечись. Я не видел ни одного недовольного реабилитанта, который там сперва, да, месяц проходит, они начинают там, вот, ну, все, я там вылечился. А за месяц, понятное дело, что человек просто приходит в себя. А те, кто остаются, те, кто не уходит, там вот проходит 6 месяцев реабилитации, там 8 месяцев реабилитации. Вообще там идеально бы, да, год там и чуть больше, вот чтобы вот полностью программа прошла. И вот когда они проходят полностью программу, вот они о себе, о том, который только пришел, говорят, что как хорошо, что я прошел эту реабилитацию, как хорошо. То есть я очень многие моменты с собой проработал. Очень многие там начинают свой путь выздоровления от ненависти к родителям, к своим близким, потому что как они могли со мной так поступить. А заканчивать с благодарностью и с прощением. И просто так ждут их приезда. Вот у нас же есть там потом, там, после, я не помню, после, кажется, 3-го месяца, 4-го реабилитации, там приезд родителей, там, родители, ну, родственников, если там хотят по обоюдному желанию. Это самые теплые встречи, там, со слезами, с обниманиями, с, вот, с такой любовью. Я про то, что говорю, что, возможно, человек иногда находится в таком затуманном сознании, что надо настоять и проявить. То есть тут мы сейчас не говорим о той свободе. То есть он сам не обладает своей свободой. То есть он находится в руках, можно сказать, да, лукавого, как марионетка. И вот иногда, возможно, как раз задача родственника вот выдернуть его оттуда и вот направить на путь спасения. Но опять же, это вот надо рассматривать каждую ситуацию.
Ну вот, переходя к другой теме, вы сказали, что сейчас вы настоятель большого прихода, собственно, в Костроме. Угу. Я так понимаю, что вы не бросаете своих подопечных из реабилитационного центра, но вот большое новое послушание. И вот мы с вами до программы разговаривали, вы поделились контекстом, что это крупный приход, в котором в свое время был очень яркий, крупный молодежный центр, собиравший молодежь, подростков, а это самая трудная аудитория, в храме вокруг Христа. В силу некоторых обстоятельств эта деятельность утихла, и сейчас вот перед вами, как перед настоятелем, стоит задача к ней вернуться и возродить такое молодежное служение. А как вам кажется, что должно, ну, если угодно, привлечь молодежь в церковь, хотя я это выражение не люблю, потому что мы же на самом деле привлекаем не в церковь, как там, в клуб, в организацию или в партию. Мы, ну, если пытаемся что-то сделать, мы пытаемся познакомить со Христом, показать красоту православия, чтобы человек увидел ее и просто тогда сам захочет, если угодно, к ней прийти, потому что это неотразимая красота Христовой святости. Но вот на какой запрос сегодня нужно реагировать? Вот что? То есть человек придет в храм тогда, когда у там, подростка, когда у него есть какая-то внутренняя лакуна, нехватка чего-то, некий запрос, и когда он увидит, что именно в церкви вот на этот запрос ему ответят. Вот что это за запрос, как вам кажется? Что это за ответ, который церковь может молодому человеку предложить?
Мне кажется, сейчас от мала до велика, даже если брать даже маленького ребенка, который там пошел в первый класс, опять же, если говорить про детей, заканчивая 11 классом, и дальше продолжая там подростками, родителями, ну вот, это нехватка внимания, любви, общения живого. То есть мы настолько сейчас, возможно, живем вот в таком быстром потоке времени, что мы ничего не успеваем, да, вот какая-то вот тут ипотека, тут работа, тут надо решать кучу вопросов, ребенок тут учеба, вот сейчас даже вот какие-то репетиторства, то есть настолько каждый человек в семье загружен сильно, что не хватает времени просто, чтобы сесть вот от всего этого абстрагироваться и просто посмотреть друг другу в глаза, посмотреть и понять, вот что происходит у тебя в сердце, что у тебя происходит в душе, то есть вот эта духовная связь, которую мы, к сожалению, начинаем терять. Вот. И церковь – это всегда то место, где вот эта духовная связь всегда дает Господь. То есть он быстро очень объединяет. И поэтому, вот, на мой взгляд, это каждый приход – это такая большая дружная семья. Что такое семья? Это как раз вот это живое общение. Живое общение. И в центре этого живого общения – Отец, Господь. Вот. И мне кажется, вот, то есть, вот эта фотка, которая есть, там вот патриарх Алексей II приезжал в Царствие Небесное, вот на фоне как раз православного молодежного центра Ковчег есть такая фотка, когда вот все эти преподаватели, все эти священники, владыка Александр, который сейчас казахстанский, все стоят у этого Ковчега, и просто вся вот эта площадка, она забита детьми. И если вот начать всматриваться, то это вот именно от мала до велика, там и бабушки, и дедушки, и именно такие маленькие-маленькие детишки. Вот все как одна большая дружная семья.
То есть, вот, отец Александр, да. Но ведь общение может быть и не в церкви. Общаться можно в клубе, в кружке, в походе. И я понимаю, что, безусловно, церковная жизнь не минует и не может миновать вот этого человеческого общения. Чаепитие после службы, не знаю, просто там тот же самый поход или тот же самый там кружок может быть при храме. Но в чем-то же должна быть разница просто кружка похода для чаепития или кружка похода и чаепития, собранного вокруг церкви.
Ну, видите, во всей полноте церкви, как я сказал, стоит Господь. И, как помните, как говорил Тертуллиан, каждая душа, она по природе христианка. То есть вот каждая душа, она требует Бога. Бываешь, даже вот приходишь в класс, в школу, общаться с детьми, первая реакция учеников, допустим, если постарше, то смех. О, пришел там кто-то, может пошутить, там поп или священник. Ну, для них, для кого-то необычно, для кого-то смешно. Но когда с ними начинаешь общаться, общаться о Боге, и вот из запроса на их темы, касается, да, какие вопросы они задают, и начинаешь им рассказывать о Боге, ты видишь, как меняются их сердца. То есть ты видишь, что у каждого человека есть эта потребность в Боге. То есть ни одно хобби, ни один кружок, ни одно развлечение, оно не восполнит вот эту потребность человека, человеческого сердца именно в Боге. И это чувствуется с ребенком, с подростком. Ну, просто понятно, каждому нужен свой подход, конечно же. Потому что, да, у подростка там одни развлечения, там одни вопросы, а у ребенка там совсем другие там вопросы. Но вот эта потребность именно в Боге, она есть у каждого человека. От ребенка и заканчивая старичком, который приходит, иногда бывает такой, да все, мне там уже очень поздно, там уже с Богом, я всю жизнь там был атеистом. А поговоришь с Богом, сколько таких историй, да, там, у священников, которые, когда вот плачут и начинают просить у Бога прощения искренне. У меня тоже такая вот замечательная встреча была с удивительным человеком, Берта Сергеевна, Царство Небесное, которая была атеисткой, которая там танцевала. Она знала, говорит, что, бачка, я знала, что я танцевала. Она в клубе танцевала, знала, что в храме, это был бывший храм. И наступил тот момент, когда она вот, мы начали общаться о Боге с ней, и она вот прям перед Богом вот за это вот, она прям говорит, я вот в этом как бы перед Богом виновата. Вот в общении мы собирались, когда она в общении об этом говорила. То есть вот искреннее такое раскаяние, живое, вот эта потребность в Боге, что я сейчас, вот я понимаю, всю жизнь я искала Бога. Так, ну, это удивительный такой момент. есть мы иногда всю жизнь просто бежим-бежим, зная, что нам нужен Бог, но потом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Макеев, настоятель храма Иоанна Кронштадтского и Амвросия Медиоланского в Костроме, духовник реабилитационного центра Сумарокова, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вы помните свою первую литургию как священника? Какие от нее остались воспоминания и чувства?
Первая литургия — это как раз, да, это с Владыка, когда Владыка мне руку полагал. Потом пошел 40-й. Ну, знаете, такое, как, наверное, молния по всему телу, потому что я помню эти слезы, вот, помню эту дрожь. Ну, знаете, там так интересно все, как в тумане такое. Там вот это повели, иногда смотришь, там ведут, там так, хорошо, так уверенно. У меня такое ощущение, что как таскали, потому что ты сам себе не принадлежишь. Потом Владыка тебе дает вот агнец, да, и вот эту ответственность за людей. Очень много я, то есть, был и под диаконом, очень много слышал и наблюдал за священниками, как они трепетно это держали, и вот какую ответственность они на себя берут. И тут в этой роли ты сам когда стоял, ну, было очень страшно, ну, как-то свято.
Вот как раз я к этому и хочу задать вопрос, а что меняется в человеке, по вашим ощущениям, что у вас изменилось вот после таинства рукоположения? Я почему это спрашиваю? Меня очень памятен тоже рассказ одного знакомого священника, который, давая интервью, сказал, что вот я после рукоположения почувствовал, что люблю людей. И интервью спрашивает, ну, а что, до этого не чувствовали, что... Говорит, вот да, вот оказалось, что до этого не чувствовал. Я помню, говорит, момент, когда вот я, вот мне руку положили, и я там куда-то ехал, меня везли там куда-то, или я ехал на машине, или шел по улице, и я вот стал на людей по-другому смотреть. Что-то меняет, видимо, я не знаю, но, наверное, в человеке благодать священства внутри. Вот как вы это переживаете? Можно ли это как-то, можно ли об этом рассказать, можно ли на это указать, можно ли это сформулировать? Как изменилось ваше отношение к людям, к миру?
Ну, я, знаете, такого резкого изменения не то, что не почувствовал, я не заметил его. Чтобы так я взял и в один момент резко изменился. Но какие-то вещи ты стал замечать, что происходит. То есть ты после рукоположения, ты начинаешь служить, а у тебя начинается, Владыка дает тебе особое послушание. Там, но ты исполняешь требы. И вот этот ритм священнической жизни, это бывает, что ты там в 7 часов проснулся, бывает даже в 6 часов проснулся, и можешь там вечером поздно прийти домой. И это постоянно, то есть это молитва, это общение с людьми, это помощь какая-то, это соучастие в жизни многих людей. И как-то один раз просто, это уже вот там лет через 5, да, есть много там знакомых психологов, как-то мы разговаривали с одним из них, он такой, Александр, я понимаю, там, что он там после каждых встреч, там, какие-то бывает, что выгорание, что бывает, что отдыхает. Говорит, а как вы, священники, вот так вот справляетесь? Вы же постоянно там с этим пообщаетесь, с этим. И вот в этот момент я понимаю, что то есть нет никаких там каких-то определенных методик, как ты бы вот это выгорание, как бы вот у тебя какое-то выгорание, ты как бы вот там как-то дух спускал. Нет, то есть Господь восполняет, ты послужил, ты помолился, и то есть это само собой происходит, и Господь дает тебе силы. То есть ты отдаешь, Господь, на, ты отдал, тебе Господь еще больше дал. И вот когда искренний священник начинает отдавать, то есть бывает, что да, когда какое-то своеволие проявляешь, ты понимаешь, что ты что-то свое отдал. Господь тебя не восполнил. Ну вот, то есть, когда начинаешь гордиться, когда неправильно себя вести, то есть, а так Господь то есть, через себя вот пропускает вот эту божественную энергию. То есть, и потом начал я вот это замечать, что на самом деле, то есть, вот каждый священник, Господь действует через него, дает особую благодать. Я помню, у нас Царство Небесное Отец Сергий Паршута, был Сара, это сам один, у нас было 6 клириков в нашем храме Свято-Тихоновском, это один из самых, там, можно сказать, стареньких священников. И он быстрее всех, он знал все, он быстрее всех бегал, он быстрее всех там все исполнял, то есть это был самый, как можно сказать, молодой, несмотря на вот на свой этот, он исполнял все посты, все, и когда мне там бабушка подходила, там 65-летняя там какая-то женщина подходила, говорит, я там не могу поститься, я говорю, посмотрите на отца Сергия, ему 78, и вот он все посты соблюдает, а посмотрите, как он бегает, просто летает, парит. Вот замечательно такой, то есть это показатель, наверное, той божественной энергии, которую Господь посылает. Ну, в принципе, он посылает каждому человеку. Но именно священник, он посылает ту энергию, чтобы еще и давать им людям решить и вязать. Это очень удивительно. Ну, то есть вот это вот, опять же, ответственность, да, что ты вот эту вот божественную благодать ты берешь и пропускаешь через себя людям. То есть это великая ответственность, чтобы вот соответствовать вот этому правильному проводнику.
А изменилось ли как-то отношение к людям, когда вы сами начали исповедовать, как священник?
Я очень часто в семинаре слышал от опытных священников, что люди учат исповедовать, они как они могут учить. Я постоянно это испытываю. На исповеди попадается, бывает, что 1, 2, 3 человека там, из 50, которые тебя учат исповедовать.
А в чем это проявляется?
Своей искренностью. То есть, знаете, не главное правильно называть грехи, а тут это что-то вот какая-то сила, которая исходит от человека. То есть вот позиция исповеди это какая? Вот человек, потребитель, можно сказать, ну, если так светским языком сейчас будем говорить, который пришел к Богу, который тебя сейчас очистит. И вот человек, который это понимает, да, вот эта связь, она идет, то есть он обращается непосредственно к Богу. И вот это вот чувствуется, когда такой человек приходит, он прям вот, он просит у Бога, то есть он к нему обращается. И делает это не вот просто там, или для галочки, или вот, вот как-то вот это внешне, а вот всем своим существом, вот помните, как в Евангелии, иногда как спрашивают батюшка, как правильно исповедоваться, вот так, а вы прочитаете Евангелие, помните, блудница пришла и просто вот заплакала, просто попросила прощения Бога. То есть иногда, вот, иногда просто достаточно человеку одного слова, но всем своим существом. Иногда такие люди, вот эта сила исповеди такая, знаете, когда вот прям он, вот видишь, что он прям вот, он обращается. Из-за такого человека ты просто начинаешь трепетать и переживать, что ты видишь, что вот сейчас он у Бога просит. И ты сразу, вот, даже это тебя, как, знаете, вот солдат по стойке смирно, священник, вот здесь роль какую выполняет свидетеля, это сразу хоп такой, и ты понимаешь, что здесь вот сейчас вот что-то такое очень на самом деле совершается. Потому что иногда это приобретает форму, что ну, ты стоишь там 20-30 человек пошел, а немножко там где-то и уже устаешь там. А вот такие люди заставляют тебе даже терпеть. Ну, что тут вот каждый человек, это же таинство сейчас. И вот такие люди дают тебе это понять, вот эту силу таинства.
Интересно, я вот одного священника слышал такую вещь, что он так с некоторым такой интонацией донесения горькой правды до прихожан говорил, что вы поймите, ну вот после 20-го человека на исповедь внимания уже нет. Ну как ни крути, ну ты же не робот. Поэтому, ну вот, как бы, имейте снисхождение к священнику, вот, как бы это ни было, может быть, грустно, но вот если вы уже там где-то в конце очереди пришли, то поймите, что, в принципе, я вам уже ничего не могу отдать уже. Правда так? Ну и вы что-то такое чувствуете?
Но я стараюсь людям объяснять, очень часто люди путают исповеди с беседой, пытаются разрешить еще на исповеди свои какие-то вопросы там недоуменные. Я всегда говорю, что, пожалуйста, мы всегда уделим вам времени, вы там давайте встретимся после службы, давайте назначите любой день, мы постараемся там в этот день встретиться. У нас несколько священников в храме, то есть мы это можем спокойно организовать, пожалуйста. То есть не превращать исповедь в какую-то беседу, потому что вот именно вот такая исповедь, она на самом деле просто изматывает священника. Потому что, представляете, в храме там на воскресном богослужении через священника проходит 50-90 исповедников. Вот, и когда, то есть, вот эта исповедь приобретает формат общения, то есть становится сложно вот это контролировать. Потому что священник должен как раз вот здесь роль свидетеля, именно покаяния человека перед Богом. Понимаете, когда начинает человек что-то просить у Бога прощения, потом начинает еще решать ряд своих вопросов, то есть он же теряется смысл вообще исповеди. То есть ты переключаешься от Бога к священнику, да, здесь батюшка посоветуйте, как чего. И то есть это таинство, оно немножко замыливается, и ты это видишь. И бывает, что человек, ну, я в силу своей человечности тоже отвлекаюсь, начинаю что-то как-то, ну, что-то подсказывать, там какие-то бытовые вопросы, еще что-то. Ну, вот, и ты понимаешь, что ты стал соучастником этого отвлечения от этого великого таинства, когда человек просил Бога прощения и потом отвлекся, а таинство еще не завершилось, да, даже молитву не прочитал. Ну, вот, поэтому я стараюсь тоже осекать людей, не знаю, там обижается, не обижается, что давайте мы сейчас завершим. Если это важный вопрос, сейчас я вам после исповеди коротко отвечу. Ну, вот если вопрос более длинный, давайте там после службы. Если на самом деле это важно, то вы останетесь, и мы с вами пообщаемся. Ну, то есть это важно тоже человеку понимать. Есть, конечно, исключение, когда человек там, ну, что-то такое прям сильно критическое, ему прям необходимо сейчас. Вот, по большей степени, конечно, чисто такие всякие там бытовые вопросы. Люди хотят, уделите мне времени. И здесь ты работаешь такой эгоист, ты там 15 минут простоял в исповеди, теперь все, моя очередь, и не важно, что еще там 50 человек за мной. Вот решите все мои вопросы, подскажите мне. Тоже какой-то немножко неправильный подход.
А вот иногда прихожане воспринимают, ну, не с обидой, может быть, но с недоумением, если священник просто вот помолчал, выслушал и там накрыл петрохилью, и прочитал молитву, ну и совершил вот там отпущение грехов. То есть человек ждет, что что-то священник там ответит, посоветует, скажет. А вот чтобы вот таким ожиданием людей ответили. С одной стороны, по-человечески понятно, что ты ждешь совета. С другой стороны, строго говоря, ну, свидетель не должен ничего тебе отвечать, ты не с ним разговариваешь, да, ты пришел к Богу. И если, как я просто тоже вспоминаю, один очень опытный московский священник говорил, когда я был молодым священником, я на исповеди очень много говорил. А рядом со мной стоял там другой иеромонах, который все время молчал. И к нему выстраивалась гигантская очередь, потому что он вот не влезал в процесс исповеди со своей стороны, просто был свидетелем. И говорит, мне не хватило, вот тогда не было у меня мудрости того, вот, тоже молодого там, иеромонаха. Вот как у вас это все отзывается?
Ну, я бы сказал коротко, что вот в этот момент, наверное, радуйтесь, что священник ничего не сказал, потому что если Господь не положил на сердце, и он мудро проявил такую, да, вот, проявил свою мудрость священническую, и в этот момент молчания, скорее всего, он молится за вас. Молится усердно, обращается тоже к Богу, что, Господи, помоги этому человеку исправить ситуацию. То есть Господь тут будет действовать. То есть в этот момент радуйтесь, что священник непосредственно за вас просто усердно молится.
Вот нас слушали люди этот час, пока мы с вами беседовали. Если кто-то имеет возможность и желание там помочь, поддержать ваши проекты, строительство, не знаю, или социальные проекты, как можно вас найти, где искать о вас информацию и как это сделать?
Да, найти нас очень легко. Перевокзальная 5Б. Храм Иоанна Кронштадтского в Росе Медиаланского, но всем в Костроме известный православный молодежный центр «Ковчег», который очень известный, жизнь там кипела, я надеюсь, сейчас у нас такое, знаете, тоже начинается такое активная деятельность. Господь, мы сейчас вот как-то все стараемся сопровождать молитвы. Господь посылает очень интересных людей. Вот просто, знаете, приходят с улицы и талантливые люди. Просто даже вот кто хочет поучаствовать в этом проекте, тоже подключайтесь. Хотим от мала до велика, чтобы там происходило и общение, и пение, и замечательные встречи, и это все было вокруг Бога, и говорили о Боге, помогали друг другу. Ну, то есть такая одна большая дружная семья. Вот, и поэтому нам нужны многие талантливые люди. У нас сейчас появились там и по-английскому, и географы, и певчие у нас сейчас появляются. То есть вот как-то вот сейчас, с Божьей помощью, складываются музыканты. Поэтому кто как, чем может поучаствовать, всегда всем рады. Вот приходите с детишками, детям очень рады. У нас тут тоже очень много детей сейчас. Вот, ну, надеюсь, что с Божьей помощью все у нас получится.
Знаете, у меня последний вопрос. Вот мы с вами поговорили про то, что вы были настоятелем в небольшом деревенском приходе, который требовал восстановления работ, а сейчас вы настоятель в крупном соборе в городе. И я думаю, что для кого-то из слушателей, как правило, людей, которые смотрят на церковь со стороны, вот эта ситуация перевода из деревни в крупный приход воспринимается как карьерный рост, к которому, по идее, мы все стремимся. Это здорово. Человеку повезло, вот до чего дослужился, стал настоятелем крупного прихода. Я знаю, что для многих священников субъективно пропорция прямо обратная. Не предпочли бы быть... Вот что вы по этому поводу чувствуете? Почему это не про карьерный рост, а просто про послушание?
Ну, во-первых, начнем с того, что тот храм тоже у меня остался. Мы его тоже дальше продолжаем восстанавливать, но вот учитывая, сравнивая сейчас с потребностями того храма, тут сейчас как бы ответственность лежит гораздо больше. Это гораздо больше людей, это гораздо больше, ну, как бы нужно вложение средств, да, потому что все гораздо сложнее здесь, в городе. То есть деревня, вот там, вот маленький уютный храмик, мы делали все своими руками, это все было гораздо проще, и как-то ну, как вот деревенский домик, ты приехал там на дачу, и вот начинаешь там копошиться, делать, и все хорошо. И в городе вот эта суета, это большая работа, это вот очень много времени, то есть очень много времени сейчас тоже этот храм забирает. Вот мы стараемся, это большая команда, за каждого тоже переживаешь, то есть это очень большая работа. Тут вообще, в принципе, когда люди поздравляют, там, о, там, батюшка, поздравляем, и, знаете, не с чем поздравлять, это, ну, как бы, это очередное послушание, которое там возложил сейчас пока что, может быть, временно Господь на мои плечи, и как бы я пытаюсь с этим справляться.
Ну, такие высокие начальствующие должности, они же тогда удачно поручаются, когда поручаются тому, кто совсем их не хочет. Вот когда человек уклоняется, и лучше бы оставался у себя где-то вот в маленьком селе, вот такого человека можно поставить там настоятелем в большой храм, потому что
Владыка Игнатий научил замечательным словам: ничего не проси, ничего не отказывайся. Пытаюсь следовать, но иногда это прям очень сложно, хочется отказаться.
Ну что ж, сил вам и Божьей помощи. Спасибо огромное. Священник Александр Макеев, настоятель храма Иоанна Кронштадтского и Амвросия Медиаланского в Костроме, духовник реабилитационного центра Сумарокова, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное за эту беседу. У микрофона был Константин Мацан. До новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо, Господи, Константин, да, за приятную беседу. Спасибо, Господи.
Светлый вечер. На радио Вера.